Библейская археология.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вы слушаете программу «Библейская археология». В студии я, Дарья Барсукова, и ректор Рязанской духовной семинарии протоиерей Дмитрий Гольцев. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, уже не одна передача была посвящена истории и археологии Храмовой горы, и сегодня с отцом Дмитрием мы продолжим эту увлекательную беседу. Ну и сегодня я хотела бы разговор начать с того, что отец Дмитрий, очень было бы интересно узнать, как сейчас, в настоящее время, выглядит Храмовая гора.
Ну, Храмовая гора, ее облик складывался в течение нескольких тысячелетий. Вот, поэтому в течение вот этих вот тысячелетий и строилась Храмовая гора, принимала свой современный вид. Вначале мы знаем, что Соломон на вершине горы Мориа построил храм, и естественно, что люди должны были приходить и молиться около этого храма. И для этого надо было построить какую-то террасу, на которой люди могли стоять. И вот с восточной стороны Храмовой горы Соломоном, как предполагают ученые, была построена стена и был построен вот такая типа терраса, вот, на которой уже молящиеся могли стоять перед храмом. А во времена первого храма, то есть во времена иудейских царей, до того, как Иерусалим был в 586 году разрушен вавилонянами, вокруг всей Храмовой горы были построены остальные три стены. Вот, и таким образом Храмовая гора, гора Мориа, оказалась внутри так называемых подпорных стен. Затем, уже в послепленённый период, в хасмонейский период, хасмонеи, то есть маковеи, сделали расширение в южную сторону, а Ирод Великий с трех сторон увеличил Храмовую гору, с южной, западной и северной, и, как считают историки и археологи, Храмовая гора была увеличена почти в два раза и приобрела очень такой внушительный вид. Ну и считается, что во времена Ирода Великого, вот если все-таки верить этим утверждениям, то храм и Храмовая гора в Иерусалиме, это было чуть ли не самым крупным святилищем на земле в то время. То есть ни в Риме, ни где-то в других каких-то странах, нигде храма больших размеров не было построено. Затем римляне разрушили этот храм, и уже во времена мусульманских правителей вот стены, постепенно разрушенные храмовые, вот этих вот подпорных стен Храмовой горы, были восстановлены, и с течением вот более поздних веков обрели те размеры и тот вид, который мы сейчас с вами можем видеть. И сегодня как раз мы поговорим о том, вот как это все выглядит в настоящий момент. Это как бы вот я вам сейчас такое небольшое
введение.
Да, введение дал, чтобы можно было понять. Итак, Храмовая гора – это огромное прямоугольное сооружение. Вот, от самого храма, конечно, от Иерусалимского ничего не осталось. Вот, а вот эти подпорные стены, которые находились по периметру самой Храмовой горы, вот они сохранились частично, и размеры их вполне впечатляющие. То есть эта территория имеет прямоугольную форму с асимметричными сторонами. Самая длинная стена – это западная стена, она имеет 485 метров. Вот, стена на востоке 460 метров, северная стена 315 метров, и самая короткая южная стена, она имеет размер 280 метров. И сама поверхность двора Храмовой горы находится на уровне 737 метров над уровнем моря. Ну, понятно, что Иерусалим находится в гористой местности, и сама по себе гора-то, она относительно тоже не низкая, а высокая. Вот над уровнем моря как раз имеет такие размеры.
Отец Дмитрий, а из чего были сделаны вот эти самые подпорные стены? И из какого материала они были созданы?
Подпорные стены Храмовой горы были во времена Ирода Великого, были сделаны из тесаных камней, которые имели довольно большие размеры. Вот, самые маленькие были примерно 1-1.10 метра высотой и где-то 1,5-2 метра длиной, и весили 5-6 тонн. Эти камни никак не скреплялись никаким цементирующим материалом, то есть они были идеально подогнуты один к другому. И каждый камень, который находился сверху по отношению более нижнего, отодвигался назад на 2-3 сантиметра. Чем это было связано? Если бы камни надо было сложить ровно, то если смотреть на высокую такую вот стену, то возникает ощущение, как будто эта стена падает на вас. Вот. А когда на 2-3 сантиметра каждый камень отодвигался внутрь, то таким образом создавалась иллюзия, что стена ровная. Кроме того, когда вот эти стены создавали, изнутри они засыпались специальными грунтом, ну, как бы таким вот наполнителем, чтобы не было пустот. И это все давило, естественно, изнутри, снаружи на вот эту стену. И чтобы стена удержалась, вот опять же эта хитрость и использовалась.
Ну, как раз эта хитрость позволила нам сохранить храмовые города наших времен, я так понимаю.
Ну, не совсем так.
Так.
Не совсем так. История как раз говорит о том, что когда Тит захватил Иерусалим и храмовую гору, то он специально... как бы не все стены разрушил, а оставил западную стену, фрагментарную, так называемую стена плача, вот, для того, чтобы иудеи видели это место, приходили сюда молиться и никогда больше не поднимали бунт против Римской империи. Это в назидание было оставлено. Почему? Потому что, как правило, камни большего размера, их вкладывают в углы. И углы очень тяжело разрушить. А посередке кладут уже камни, ну, как бы меньшего размера. И если углы были разрушены в храмовой горе, то понятно, что и проще было бы разрушить и центральную часть. А она сохранилась, вот. Поэтому это как бы является, ну, доказательством тех слов, которые Иосиф Флавий вот, приводит в своих иудейских войнах, иудейских древностях. Что еще можно сказать про эти камни? Ну, есть такая книга. Библейская инженерия написал ее Макс Шварц, где он описывает очень так хорошо различные технологии, которые бытовали в то время для строительства. Ну, достаточно сказать, что можно посмотреть там какой-то канал, как РЕН-ТВ, вот, где всякие сказки рассказывают о том, что строили, ну, например, пирамиды, там, говорят, строили с помощью левитации, там камни передвигали, что не было никакой возможности, вот, и таких технических средств, чтобы передвинуть эти камни. Нет, все было намного проще. Ну, представьте себе Иерусалим. Он расположен в гористой местности. Храм строится, и вот эти подпорные стены строятся вокруг одной горы, рядом соседняя гора находится. Кстати, это, на этой горе сейчас располагается наша русская духовная миссия и Троицкий храм. И как раз там находится рядом с храмом очень интересный артефакт – колонна. Эта колонна треснула, когда ее делали, и она осталась, вот, когда ее вырубали из известняка. И археологи вот нашли эту колонну, и таким образом было определено, что вот в этом месте добывался известняк, из них прямо на месте делались колонны, камни специальные, и с уклоном где-то примерно от 5 до 10 градусов они спускались вниз вот к тому месту, где уже строились вот эти стены. То есть никаких особых усилий не надо было прилагать. Все это делалось с помощью валов, и вот это как раз Макс Шварц в своей книге описывает, сколько надо... например, взять валов для того, чтобы перетащить камень весом 5-6 тонн или там 50-60 тонн. Все это, в общем-то, вполне, ну, скажем так, реально. Но достаточно сказать, что научно-исследовательский институт в Хайфе подсчитал, что для подъема 5-6-тонного камня потребовалось всего только 3 человека среднего веса. То есть были специальные краны, которые имели определенное техническое устройство, и вот 3 человека могли такие камни поднимать.
Главное, чтобы правильно было применена физика.
Ну да, то есть никакой левитации, ничего там не было.
Не нужно было.
Все это было реально. Мало того, что... но также подсчитан для того, чтобы тянуть телегу с 6-тонным грузом, требовалось 4 вала, а 50-тонный груз требовал 10 пар валов. То есть такое количество валов было, и вот Макс Шварц как раз он даже рисует, как надо было запрягать этих валов, вот, чтобы они тащили такие большие камни, как там под эти камни подсовывались специальные круглые бревна для того, чтобы они катились. Ну и вполне, в общем-то, нормально. Кроме того, были различные такие вот технологии, что вокруг камня делалось колесо или камень внутрь колес ставился. Таким образом, эти камни то же самое катились. Ну и, в общем-то, можно сказать, что в стене, западной стене храмовой горы ученые нашли два гигантских камня, которые имели порядка 12 метров длины, мы о них еще будем говорить, и весили порядка 570 тонн. И в этих камнях до сих пор есть технологические отверстия, по которым ученые как бы определили, что вот за них как раз там привязывались канаты, которые транспортировали эти камни и потом поднимались на место. Но вот они сохранились, и, в общем-то, мы можем видеть, что в те далекие времена люди уже имели технические возможности поднимать такие гигантские блоки.
Вы слушаете программу «Библейская археология», в студии Дарья Барсукова и ректор Рязанской духовной семинарии протоиерей Дмитрий Гольцев. Мы продолжаем нашу беседу. Скажите, отец Дмитрий, а вот вы говорили о размерах стен южной, западной, северной и восточной, и они отличаются по метражу. Вот это связано с тем, что стены не реконструировались с того времени?
Дело в том, что Иерусалим, ну и само вот это место, гора Мория, Кедронская долина, они имеют свою собственную географию, топографию. Вот. И, по-видимому, у древних строителей не было возможности вот эти все четыре стены сделать строго параллельными и одинаковыми. То есть топографические какие-то были проблемы, связанные с этим. Итак, масштабы были очень большие. Но, кстати, не все стены можно, скажем, даже и сейчас раскопать и посмотреть, что там в самом низу. мы будем говорить о том, что вдоль восточной стены располагается мусульманское кладбище, и там невозможно вообще проводить никакие раскопки. А вот в одной из передач мы с вами рассказывали, что был такой сэр Чарльз Уоррен, который использовал шахты для того, чтобы смотреть. И он, зная об этом, попытался вот раскопать шахту и под землей, под кладбищем пройти, чтобы подойти к основанию этой стены. Но под землей он натолкнулся на какую-то мощную тоже стену, сложенную из вот таких огромных камней, которые мы видим сейчас вот в западной стене, в стене плача. Вот. И он не смог пробить эти камни, и таким образом до сих пор существует эта проблема. То есть восточной стены неизвестно там, что же внизу находится под землей. А вот что касается южной и западной стены, там ученые смогли докопаться до самого основания, до скальной поверхности. И мы видим, что те камни, которые вот эти вот большие камни, 5-6 тонн и 50 тонн, вот, они доходят до самой скальной поверхности. И изначально, значит, вот когда стена строилась, предположительно, Иродом Великим, вот, то вот эти камни укладывались прямо на основании, а дальше уже выше, выше, выше уже строилось. И вот ученые насчитали, что, ну, 34 кладки камней вот было где-то примерно вот в Иродианский период. Потом они были разрушены, и дальше мы уже в каждой стене видим, что, например, вот в той же западной стене сверху Иродианской кладки находится уже кладка арабская, вот, потом турецкая, вот, и видны также крестоносские какие-то пристройки, вот, ну, все в свой период, вот, и вот эта разница, она очень так заметна. Но нас больше интересуют именно те камни, которые были у основания, вот, и которые выступают, которые, как бы, по времени своему относятся именно к тому периоду библейскому, вот, евангельскому периоду, когда Господь Иисус Христос ходил в этот храм, и для нас это более интересно.
Отец Дмитрий, скажите, пожалуйста, из чего же все-таки делались эти камни?
Ну, основным строительным материалом в Палестине является известняк. Существует несколько видов известняка. Вот, они называются мисси. Вот, мисси Яхуди, мисси Хилу, мисси Ахмар. И есть еще такой мелеке, то есть царский. Как правило, верхний слой известняка, который называется нари, в переводе «огненный камень», вот добывается как раз на вершинах Елеонской и других гор, которые окружают Иерусалим на востоке и на юге. Это очень мягкий и огнеустойчивый камень. И из-за своего легкого веса он часто используется для строительства арок, сводов и небольших зданий. То есть то, что должно быть легким. Следующий слой, который находится в районе старого города, это мисихило. В переводе значит «сладкий известняк». Почему сладкий? Не из-за того, что он вкусный такой, а сладкий, а из-за того, что он очень хорошо поддается обработке. И из-за этого, из-за легкости при обтесывании его, вот строители назвали сладкий известняк.
Можно высечь все, что захочется.
Ну да, все декорированные такие вот элементы. Это твердый камень, незернистый, он может подвергаться полировки, и как раз многие декоративные элементы, которые нашли археологи, вот, они сделаны именно из вот этого вот камня. Ну, многие, например, части, несущие весовые нагрузки, такие как колонны, капители, вот, и как раз делается из мисси хилу. После под мисси хилу лежит более такой мягкий зернистый слой, который называется мелеке. В переводе значит «царский» или «королевский». Вот, этот камень мягкий, но когда его извлекают уже на воздух, он твердеет, и это делает его идеальным строительным материалом. И многие как раз вот эти камни, отесанные на Храмовой горе, именно сделаны из вот этого известняка мелеке. И вот в некоторых, скажем так, архитектурных элементах, скажем так, в арках, вот, очень хорошо видно, какие виды известняка используются, ну, скажем, в том или ином месте. Ну, например, в арке Робинсона, о которой мы будем позже говорить, сводчатые камни сделаны из более легкого вот, мелеке, а замковый камень, который должен выдерживать самый трудный вес, вот, самый тяжелый, сделан из более твердого мисси хилу. Есть еще мисси яхуди, наиболее твердый известняк, Вот, и его используют там, где требуется особая износоустойчивость. Ну, где, например, в порогах.
Порог,
потому что
да,
люди,
конечно,
в основном ходят, да, ногами там стирают,
убивают
порог. Вот, поэтому вот из миссии Худи делаются как раз пороговые камни. И из-за твердости вода как раз вот не проходит через вот этот уровень миссии Ихуди, и собирается она в полостях более мягкого слоя мелике. Вот, и, в общем-то, отсюда видно, что появляется около храмовой горы вот этот источник Гихон, как раз вот связан с этими такими интересными геологическими особенностями. Вообще, про известняк очень интересно говорить. В районе старого города есть очень большая пещера. Пещера Языкии называется. Она сейчас открыта для осмотра. Но она по площади занимает, ну, наверное, треть или четверть старого города. Очень огромная пещера. И эта пещера была сделана, как раз там добывался известняк. Из него построены очень многие здания. И в свое время, как бы, даже там прятались разбойники разные и никак не могли их оттуда выгонять, потому что много было разных лабиринтов, как вот катакомбы какие-то одесские, вот что-то такое. Но впоследствии оттуда все-таки всех разбойников выгнали. И вот в последнее время эти пещеры выставлены уже туристам для обзора. И когда проходишь вот по этим сводам, видно, как вырезались там камни, остались фрагменты этих вот вытесанных камней. То есть в свое время, конечно, производство известняка, вот и камней известняка было поставлено на поток. Немного отвлекаюсь в сторону, еще об одном интересном месте сразу же хочется рассказать. Это о городе, который называется Бет-Гуврин или Мариша. Ну, про этот город, может быть, мы когда-то попозже будем говорить. С этим городом очень связана интересная история. Там родилась праведная Анна. Там этот город, где жили родители Ирода Великого, и сам Ирод Великий там тоже детство свое провел. А город интересен тем, что он находится полностью под землей. И вот в этом городе как раз это центр добычи известняка в Иудее. Поверхность представляет собой очень твердый слой известняка. Его достать вот нори, который надо пробить. И где-то буквально полметра ты пробиваешь, и дальше уже идет мягкий, рыхлый, хороший известняк, вот такой, как мелике. И оттуда его добывают уже. Эти камни, которые добывались там под землей, потом вытаскивали на поверхность через вот это небольшое отверстие, ну, которое, может быть, было в диаметре, может, метр, там, метр с небольшим, и остались прорези от веревок вот на вот этих вот отверстиях. И вот эти вот пещеры, они сохранились, они использовались очень интересно. Во-первых, это были дома, где люди жили. В Иудее жарко, вот, и чтобы прятаться от палящего солнца, это было очень хорошо жить вот в таких подземных домах. Очень это выгодно было делать во время, когда неприятель нападает, тоже укрываться вот в таких подземных каких-то вот пещерах. Там были различные производства, в том числе и оливковое масло. Все тоже под землей остались, маслодавильни. Вот. Но самое главное, что сохранились большое количество колумбариев. То есть в нашем понятии колумбарий — это что такое? Это когда человек умирает, его кремировали, а урну там поставили в такую вот нишу в стене. Вот это называется колумбарий. Вот, ничего подобного. Колумбарий — это, да, такого типа помещения, ну, скажем, пещеры, где на стене есть небольшие такие вот выемки, но там разводятся голуби. А что такое голубь? В древнем мире голубь — это, во-первых, почта, во-вторых, это еда, в-третьих, это жертвенное животное, вот, которое приносили в жертву, в-четвертых, это удобрение. Вот, и все четыре вещи, вот, все это соединяется в одном таком маленьком голубке. И вот представьте, такая колоковидная пещера по виде колокола, да, с узким таким вот верхом, она закрывалась решеткой, и голуби все находились внутри, и хозяин мог спокойно оттуда доставать сколько надо голубей и использовать по тому или иному назначению. И вот как раз Бет-Гуврин вот знаменит производством известняка. Вот вроде мы начали про стены храмовой горы, а перешли сразу же вот
к материалу.
Такое интересное место, да, к материалу. Так мы сегодня, в принципе, поговорили о тех камнях, из которых делались стены подпорной храмовой горы, о том материале, какие виды существуют, как это все добывалось. Ну, как это добывалось, делалось небольшое отверстие, забивались туда колья, вот, обливались водой, вот, дерево разбухало и отламывало фрагменты известняка. А потом уже с помощью металлических зубил, а зубил имели разное количество насечек, или 8, или 6, вот даже ученые до сих пор могут легко определить, вот с помощью какого зубила отесывался тот или иной камень. Камню придавали уже идеальные формы. И мы с вами читали о том, что когда Ирод Великий строил храм, то не было слышно ни одного удара строительных орудий на храмовой горе. Это говорит о чем? Что в каменоломнях уже идеально обрабатывали камни, потом их транспортировали на храмовую гору, и уже как вот из кубиков складывалась вот такая вот гора.
Спасибо большое, отец Дмитрий. Сегодня наша передача подходит к своему завершению. Дорогие друзья, в следующей передаче мы будем уже более детально говорить о стенах, о подпорных стенах. И на следующей неделе мы начнем нашу беседу с западной стены. Вы слушали программу «Библейская археология». С вами были Дарья Барсукова и ректор Рязанской духовной семинарии протоиерей Дмитрий Гольцев. Спасибо вам большое за внимание. Оставайтесь с нами на радио «Православная Рязань».
«Библейская археология».